шли, как говорится, по-ровному, да голой жопой прямо в муравейник. Докладывай, как отделение. Всего выбыло из строя 7 человек, господин вахмистр. Из них безвозвратные потери 1. Тяжелораненые, нуждающиеся в немедленной госпитализации 0. Легкораненые, помощь которым может быть оказана в полевых условиях 6. Селезень твой как? Вдруг хмуро поинтересовался вахмистр, немало меня удивив, сказать по правде. Подобран санитарами, браво отрапортовал я. Состояние удовлетворительное. Корсета может ходить сам, господин вахмистр. Парни, которых эта дрянь за глотку взяла. Хуже всего Джанамани. У Сурендры проникающее ранение в лицо. Стрела пробила, забрала, но ничего. Постой, ефрейтор. Что за чушь? Как стрела могла пробить, забрала? Она пулю выдерживает. Не могу знать, господин вахмистер. Первичный осмотр предполагает не пробитие, а проплавление, каталитическое проплавление. Бронепластик словно поплыл.
Яйцеголовым доложил ефрейтор.
Так точно, во время первичного опроса.
И что они сказали?
Сказали, что это невозможно, господин вахмистер.
Ничего другого я от этих дармоедов и не ожидал. Ладно, ефрейтор, можешь идти к своим. Я передам свое мнение господину лейтенанту, и оно будет положительным.
Рад стараться, господин старший.
Не тянись, ефрейтор, мы в поле, а не на плацу. Вы неплохо прошли. Парня твоего, конечно, жаль. Хороший десантник бы вышел. Признаться, я бы предпочел на его месте видеть селезня. Все равно от него никакого толку.
Осмелюсь доложить, господин вахмистер. Рядовой раздвокрак хороший и старательный солдат. Он не опозорит.
Защищаешь своих, эфрейтор. Правильно делаешь. Только на твоем бы месте я списал бы раздвокряка в стройбат. В этот раз из-за него никто не погиб по чистой случайности. Уж и не знаю, долго ли продлится такое везение.
Я ничего не ответил. Вытянулся в струнку, откозырял и спросил разрешения идти.
«Давай, давай!»
— хмуро кивнул вахмистр.
«И прочистим Момби мозги. Этой ночью, я чувствую, нам спать не придется!»
О, как он был прав! Я пошел к своим ребятам. Благодаря усилиям медиков держались они неплохо. Даже селезень перестал ныть и стонать. Тело Киоса, запаянное в черный пластик, заполненное инертным газом, подлежало теперь отправке на Новый Крым. Имперский десант вообще, и Таненберг в частности, очень заботились о том, чтобы ни один погибший не оставался на поле боя, и чтобы потом он был со всеми почестями похоронен. По обычаю многих армий еще Старого Мира, когда существовали различные страны и еще была настоящая Россия, погибшему посмертно присвоили внеочередное воинское звание. Киос отправлялся в мир иной старшим вахмистером. Его перебросили аж сразу через 2 ступеньки, ефрейтора и просто вахмистра. Смерти он сравнялся с самим господином Клаусом Мария, с образцом, так сказать, имперского служаки и солдата. А поскольку Киос погиб, со всего разбега влетев в ждущие коричневые объятия, дело оказалось представлено так, будто бы он прикрыл собой непосредственного командира, то есть меня, и вышестоящего начальника, то есть господина старшего вахмистра. За такое дело полагался солдатский железный крест 4-й степени, но с дубовыми листьями. Армейские острословы прозвали эту награду терновым очком. Посмертно Киосу вручили этот самый крест. Теперь его семья, если только она у него была, получала права на двойную пенсию, а его имя будет высечено на громадной мраморной плите, где скрупулезный Таненберг отмечает всех погибших в своих рядах и всех награжденных. Надо сказать, что список отмеченных посмертно устрашающий и деморализующий длинен. Но это было уже позже, много позже. Эту ночь мы провели, что называется, на костях. Взводу запретили покидать Кременсхольм. Вместе с прибывшими БМДшками нам предстояло удерживать деревню, пока потери не превысят уровень принятой целесообразности. Экипажи БМД вместе с нами рыли аппарели, полголоса недобрым словом поминая тыловиков, которые, само собой, не включили во вторую волну тяжелую саперную технику, бульдозеры, грейдеры и тому подобное. Поэтому положенное уставом укрытие копать пришлось вручную. Ближе к вечеру инженеры запустили полевой генератор. Кременцхольм и его окрестности залило ярким, режущим глаза белым светом. Прожекторов было велено не жалеть. Лемуры по-прежнему вели полуночной образ жизни, и снопы слепящего света, по теории, должны были помешать их возможной атаке. Чего мы ждали? Мы, собственно говоря, ждали прилета команды внутренней безопасности, сиречь контрразведки. Так уж как-то получалось, наверное, вследствие аппаратных игр в высшем имперском руководстве, то контрразведка подмяла под себя не только тривиальную ловлю шпионов. Очевидно, вследствие малого количества онных, мне еще ни разу не приходилось слышать о разоблачении хотя бы одного настоящего шпиона чужих. Заговорами и восстаниями внутри самой империи занималась само собой гестапо. И теперь в ведении контрразведки оказалось, помимо всего прочего, и расследование необъяснимых случаев. С одним из каковых мы явно и имели дело здесь, в Кременцхольме. Пока тянулась ночь, и наши комбинезоны мокли от пота, а лопаты вываливались из перенатруженных рук, в виде особой милости командования нам объявляли общий ход операции «Лемур». Остальные части Танненберга, выбросившиеся в угрожаемых местах планеты, успешно провели эвакуацию гражданских. Потерь, за исключением нескольких легкораненых, батальон не имел. Все атаки лемуров были отбиты с большим для тех уроном. И надо же было так сложиться, что с неведомым выпало столкнуться не четырем отлично вышколенным кадровым ротам, а именно нам, роте учебной, которой, по сути говоря, и по всем имперским порядкам, в бой идти и вовсе не полагалось. Не полагалось, но только не в случае непредвиденных обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью большого числа имперских граждан. Мои ребята мало-помалу отправлялись от шока. На ногах остались только я с Мумбой да Глинка. И теперь копать нам приходилось за десятерых. Я поразился, когда к нам неожиданно присоединился господин Клаус Марье Пферцегентакль. Было уже крепко за полночь, а отведенная нам аппарель не была откопана и на четверть. Оно и понятно, где же троим сработать за десятерых? Господин Вахмистер слова тратить не стал, просто встал рядом со мной. С чувством хакнул, вонзая остро отточенную лопату в неподатливую, пронизанную тысячами корней почву ЗТ-5. На мою попытку вытянуться во фронт он ответил только пренебрежительным взмахом руки и столь же пренебрежительно неразборчивым ворчанием. Работал он, надо признать, не за одного и даже не за двоих, а самое меньшее за троих, так что к утру, когда явился проверяющий помощник начштаба батальона, срочно прилетевший к нам вместе с БМД, наша аппарель выглядела вполне прилично. Во всяком случае, взыскания мы не получили. Утром, в конец выбившись из сил, мы получили разрешение отдыхать. Два тела или две тушки были к тому времени у меня давно уже изъяты и дожидались морозильники прилета высоких чинов и экспертов из контрразведки. Просто удивительно, на что способна пехота, если ей дать в руки по лопате и велеть рыть отсюда и до утра. За ночь вокруг Кременцхольма возник самый настоящий оборонительный пояс. Улицы, проходы между домами прикрывала вдобавок ко всему и колючая проволока, по которой наш предусмотрительный лейтенант велел пропустить ток от генератора. Крайние дома превратились в настоящие крепости с пулеметными гнездами, позициями снайперов, правда их надобность сейчас мне казалась сомнительной, и сооруженными из набитых землей мешков полукапонирами для минометов и тяжелых гранатометов. БМД застыли в аппарелях, высоко задрав хоботы пушек. Им предстояло в случае чего вести огонь с закрытых позиций. Дрыхнуть нам дали часа 4, невиданная щедрость в боевой обстановке. После чего подняли, и притом весьма немилосердно. За ночь в результате ударной работы медиков вернулись в строй Мики с Фатихом. Остальные, особенно получившие проникающие ранения стрелами, выбирались не так проворно. Как я и ожидал, наконечники у лемуров оказались отравленными, а универсальный антидот справлялся с этой отравой неважно. У Сурендры вдобавок оказалось задето что-то серьезное, и ему, скорее всего, светил стационарный госпиталь. Мое отделение, тем не менее, выросло до 5 человек. Вот-вот должны были выкинуть из медсанчасти и раздвокряка. Толку от селезня в бою наверняка немного, но хотя бы копать-то он сможет. «Давай, эфрейтор!» — надо мной склонился господин штабс-вахмистер. «Давай!»
«Тобой хотят говорить, люди Йохима!»
Иохим фон Даркмур, 27-й барон фон Даркмур.